Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Два з затрыманых у чацвер мадэратараў апазіцыйных суполак у сацыяльных сетках пакараныя арыштамі. Андрэй Ткачоў на 7 сутак, а Павел Еўціхеяў на 5. Абодвух абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Усяго 30 жніўня супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі 4 мадэратараў. Яшчэ аднаму ўдалося ўцячы. З дэталямі Алесь Дашчынскі.
Затрыманых Павла Еўціхеява і Андрэя Ткачова абвінавацілі ў дробным хуліганстве і асудзілі аднаго на 5 сутак арышту, другога на 7. Рамана Пратасевіча з Менску, мадэратара суполкі Стоп Лука, і Алега Шамука з Віцебску, мадэратара суполкі Надакучыў нам гэтай Лукашэнка, пасля праведзеных супрацоўнікамі КДБ допытаў адпусцілі. Сергею Бяспалаву, якога папярэдзілі сябры, удалося ўцячы, пазбегнуць затрымання. Ён паведаміў, што знаходзіцца ў бяспечным месцы ў Расіі, папрасіў КДБ яго не шукаць, бо пакуль не плануе вяртацца ў Беларусь. Як распавёў Зміцер Дашкевіч з Віцебску, Алег Шамок адразу пасля вызвалення таксама з'ехаў за межы Беларусі. Тым часам суполкі, на якія быў учынены напад, пачалі аднаўляць сваю працу ў інтэрнэце, распавёў адзін з адміністратараў апазіцыйных суполак ВКонтакце Максім Чарняўскі.
Створили новую суполку, надоел нам от Лукашенко, по ее уже амаль 2000 человек уступило. Ну, зараз я соранник, и я один админ, тому суполку можно знищить, только когда доберешься до меня, а я в Варшаве. Альбо с непосредной допомогой администрации ВКонтакте. Так само у нас отрымался обновить доступ до суполки концерт Ляпис Трубецкого в Менску, там где 45 тысяч удельников. Ну, зараз это встреча про Ляпису у нас под контролем.
Начальник Центру информации громадских сувязей КДБ Беларусі Александр Антанович сказаў корэспандэнту «Свабоды», што ў яго няма ніякай інфармацыі адносна пераследу адміністратараў апазіцыйных суполак. 17-гадовы Раман Пратасевіч распавёў «Свабодзе» падрабязнасці ўчорашняга затрымання супрацоўнікамі КДБ, падчас якога яго білі.
Неяк так атрымалася, што я выходжу із-за вугла, на мяне налітаюць паліцыянты, як бы запаковуюць бусік. Мене потом пересадили в іншу машину, на якої вже урався привезли, і потребували гэта паролі, потребували там підтвердити, що я являюся адміністратором суполки Стоплука. Там було два чекісти, некілька міліціянтів. І вони кричали, лаялися на мене, там ображали, погряджали шмат чим. Ось некілька разів ударили так. І потім зайшли і сказали, що я можу, якими виразилися, звалювати нафіг.
Паводле Рамана, у суполці було 37 тисяч удзельнікаў. Цяпер починається яе аднаўлення.
На момант яе выдалення гэта была самая актыўная суполка такіх вальнадумцаў. Сама назва гаворыць сама за сябе. Тое, што вось учора адбылося, гэта адзначае тое, што мы на правільным шляху, калі гэта так, нервовы рэжым. І, канешне, на гэтаму не будзем спыняцца.
Раман Пратасевіч у інтэрв'ю Алесю Дашчынскаму. Затрыманне мадэратараў сацыяльных сетак, у прыватнасці суполкі «Ляпіс Трубяцкой», бясплатны канцэрт у Менску, асудзіў сам гурт «Ляпіс Трубяцкой». Спачатку ўлада абмежавала ў правах музыкаў, а цяпер пачала пераследаваць іх прыхільнікаў, гаворыцца ў заяве. Пераследуюцца ні хуліганы, ні зладзеі, ні бандыты. Людзі зазнаюць рэпрэсіяў за тое, што любяць і прапагандуюць музыку, якая не даспадобы моцным гэтага свету. Музыка – гэта апошняя тэрыторыя свабоды, свабоду затрыманым, гаворыцца ў заяве гурту «Ляпіс Трубяцкой».
У чым прычына атакі спецслужбаў на беларускія апазіцыйныя суполкі ў сацыяльных сетках? Наколькі гэтыя суполкі ўплывовыя, ці здольныя атакі спыніць іх працу? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі і блогер Віктор Малішэўскі.
Экспертыза пазней у сённяшнім вечаровым эфіры. Мінуў першы тыдзень агітацыйнай перадвыбарчай кампаніі. Больш прыкметнымі ў гэты час былі каманды кандыдатаў ад улады. А ў большасці альтэрнатыўных кандыдатаў пакуль што няма лістовак. Чаму, высвятляў Валер Каліноўскі.
Першыя плакаты і ўлёткі, якія з'явіліся на перадвыбарчых стэндах, належаць кандыдатам, вылучаным ад улады. За іх ужо агітуюць давераныя асобы, распытваюць пра просьбы і пажаданні людзей да сваіх кандыдатаў. Апазіцыйныя кандыдаты пакуль што толькі пачынаюць агітацыйную кампанію. Прычым амаль ні ў кога яшчэ няма ўлётак, з якімі можна пайсці да выбарцаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька ў сваёй старавілінскай акрузе пакуль правёў толькі адзін стыхійны перадвыбарчы мітынг. Сабраць людзей у выдзеленыя ўладамі памяшканні нерэальна, кажа спадар Лябедзька. Першы падобны перадвыбарчы сход яго партыя збіраецца правесці 5 верасня ў Салігорску. Анатоль Лябедзька прызнае, што АГП робіць стаўку на інтэрнэт і сацыяльныя сеткі, а вось перадвыбарчых улётак пакуль няма ні ў яго, ні ў іншых кандыдатаў ад партыі. Прычына ў тым, што АГП адмаўляецца выкарыстоўваць грошы, якія выдзяляюцца з бюджэту на публікацыю перадвыбарчай прадукцыі, 5 мільёнаў на кандыдата, каб потым пасля зняцця з выбараў іх не трэба было вяртаць. Улёткі актывісты партыі збіраюцца друкаваць за кошт ахвяраванняў на дабрачынныя рахункі, аднак з-за розных бюракратычных фармальнасцяў у круговых камісіях і аддзяленнях банкаў адкрыць гэтыя рахункі ўдалося толькі днямі, кажа спадар Лябедзька.
23-я была рэгістрацыя, я звязаўся з камісіяй, яны сказалі: "Не, у чацвер гэта было. Мы нічога не ведаем, толькі на наступным тыдні". У нас раней адкрыў толькі ў Салігорскую мамонькай, потым адкрыў шансаў у Магілёве. І вот зараз, ну, літаральна дзень учора вот павесілі нашы аб'явы, ну, можна сёння напрыканцы будзе папацікавіцца, ці капнула нешта.
Улёткі ў кандыдатаў ад АГП будуць амаль аднолькавыя. Галоўны іх змест будзе наступны, кажа спадар Лябедзька.
Сістэма, якую стварыў Лукашэнка, гэта тупік, выхад з тупіка гэта сумленныя выбары. І другое, першы крок да сумленных выбараў гэта не ўдзел не ў сумленных, значыць, не хадзіце, не галасуйце, тлумачце людзям сваім суседзям, родным, блізкім, чаму гэта не трэба рабіць, заставілі, прыйдзі, прагаласуй супраць усіх.
У партыі БНФ кандыдаты таксама не бяруць 5 мільёнаў бюджэтных грошай на агітацыю. Адкрыццё ж дабрачынных рахункаў зацягнулася і ў іх. У прыватнасці, у лідара партыі Алексея Янукевіча, які балятуецца ў Менскай Чыжоўцы, да сёння такі рахунак яшчэ не быў адкрыты. Адпаведна, і ўлётак няма, кажа ён.
Маіх асабістых ўлётак пакуль што мы не надрукавалі, я спадзяюся, што яны будуць гатовыя да гэтых выход.
Спадар Янукевіч пачаў кампанію пакуль што без друкаванай прадукцыі.
Так, ужо пасля запісу на тэлебачанні хадзілі па кватэрах. Ну, я асабіста хадзіў у тым ліку, проста размаўляў з людзьмі, нейкую партыйныя матэрыялы, якія ёсць у наяўнасці людзям прапановаў. Таму што па вялікім рахунку ўсё ж такі не вядзецца тут пра тое, каб распавядаць людзям, які я добры кандыдат асабіста, а распавесці пра пазіцыю партыі БНР. Ну і в прынцыпе тыя матэрыялы, якія ёсць, яны дазваляюць гэта рабіць.
Паводле спадара Янукевіча, у агітацыйнай кампаніі актыўна бярэ ўдзел палова кандыдатаў ад БНФ. З гэтых выходных да іх далучыцца і другая палова. У адрозненні ад БНФ і АГП кандыдаты партыі левых «Справядлівы свет» не адмаўляюцца ад бюджэтных 5 мільёнаў на друкаваную прадукцыю. Але вынік той жа. Пакуль гэтай прадукцыі ў іх таксама няма. Адзін з лідараў партыі Валерый Ухналёў у пятніцу рыхтаваў дамовы з друкарнямі. Ён спадзяецца, што плакаты і ўлёткі з'явяцца на пачатку наступнага тыдня.
Я скажу, што мы особо не торопимся, с учётам таго, што это не такія большыя тиражы, і чым бліжэй к выбарам 23-го, тым лучше іх разбрасываць і сустрэчацца з людзьмі. Паэтому я скажу чесна, мы пока тут не видим праблемы. Со следующей недели мы начнём пікеты і встречі з избирателями. 3 недели вполне достаточно.
Адзін з лідараў партыі левых «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў. У працяг гэтай тэмы водгукі слухачоў «Свабоды».
Набліжаюцца выбары. Выступаюць тыя, хто хоча папасці ў палатку працаўнікоў. Абяцаюць палепшыць жыццё, забяспечыць жыллём, вярнуць уклады. Дарэчы, пра ўклады. 18 гадоў таму назад абяцалі, а вось, як кажуць, і паныне там. Ермакова абяцала, што гэта пытанне вырашыцца праз 10 гадоў. Вялікі табе дзякуй за такі прагноз. Ужо палова людзей не дачакалась, а зараз і другая палова не дачакаецца. Увесь час чую абяцанкі і адны абяцанкі. А цены растуць, як грыбы ў лесе. Цэнікі не паспяваюць замяніць. Таму ўсе, хто адыходзіць ад касы, уважліва чытаюць іх і дзівяцца. На выбары трэба ісці. Не трэба ніякага байкота, бо байкот будзе яшчэ горш.
Хочу сказать на конт бойкота выборов у палатку телевизионных представников, за которые ратует наша оппозиция. Так вот, никакого бойкота не будет, потому что за тыдень до основного дня голосования, 23 вересня, на дотерминовку погонять у первую чергу армию да милицию. Погонять строем. Хочешь, не хочешь, голосуй. Так само погонять студентов. Не проголосуешь, отличим за учебы. Так само не оставить поза увагой и працовных на предприемствах. Для их так само есть удавка. Не проголосуешь дотерминово, не протягнем контракт. Вот и все. А кроме того, завсёды найдутся дурни, которые сами пойдут и проголосуют дотерминово. Как сказал один досвеченный человек, на все выборчие участки уже спустили циркуляр с прозвищами тех, кто будет депутатами. Так что никакого бойкота не будет. И ситуация не изменится, пока не будет отхиленный от влады самый главный шулер, махинатор и комбинатор Лукашенко.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Для мікрофону Юрась Бушляков. Теми дня. Два з затриманих у четвер модераторів опозиційних суполок у соціальних сітках покараних арештами. Андрій Ткачов на 7 суток, а Павел Євтихєєв на 5. Обох обвинувачені у дрібному хуліганстві. Проект бюджету на 2013 год, подрихтованный Министерством финансов Беларуси, прогнозуя среднегодовый курс белорусского рубля на узровне 8500 рублей за доляр. Любов Ковалева, мать расстрелянного фигуранта, справы об выбуху в Менском метро у Владислава Ковалева, протягивает домогаться от КДБ, каб ей вернули нотатки сына. У пятницу Ковалева накировала заказным листом скаргу на имя генерального прокурора Александра Конюка. 1 вересня спыняется выпуск у оборачения банкнота у Национального банку номиналом 10 и 20 рублей. Проект бюджету на 2013 год прогнозуя среднегодовый курс белорусского рубля на узровне 8400-8500 рублей за 1 доляр. У якости метового прогнозу принятый рост валового внутреннего продукта на ровне 108,5%. На яких подставах грунтуется оптимизм державных финансистов, высветлял Игорь Корней.
Поводле оценок экспертов финансового ведомства, экономичный рост будет досягаться за кошт подвышения объема вытворчести и формования новых высокоэффективных секторов экономики. Ці поділяють такі прогнози незалежні економісти, говорить директор дослідчого центру Інститут приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Перше, рост 8,5% за кошт чого проєкт бюджету закладений такий рост. Лігати рост закладений за кошт експорту і при більш-менш повільному відновленні внутрішнього попиту, це вже забезпечує нам неку плиню валютної виручки, яка додає нам оптимізму у прогнозі валютного курсу. Другий пункт, доволі великі суми доларів, треба сплачувати. Коли курс у нас буде як стіна, як мур, це значить, що ми мусимо ще ніде взяти гроші наступному році. Маю на увазі, ми навряд чи на експортуємо потрібну суму, це значить, що нам треба буде мусить позичати нещо. Максимо домовиться про ніяку відтерміновку. Ну, тобто там ніяк вирішати питання з тим, що треба сплачувати довг. Так само, що та інформації не було в Києві, прогнозує Міністерство фінансів ніякі позики в наступному році, чи прогнозує їм ніякі перемовини.
Старший аналітик Форекс Клаб у Білорусі Валерій Палховський так само схильний лічить чеканні практичної незмінності валютного курсу у наступному році завишеними. На його думку, усе ті ж обов'язання по виплаті і обслуговуванні знішніх запозиченостей і згортування звишприбитків від поставок на знішній ринок нафтопродуктів під виглядом необкладених митом растворальників примушають сумніватися у міністерських прогнозах.
8,4-8,500, скоріше всього, буде достижим тільки при непосредственному участі Нацбанка. Все-таки определенне давлення на валютний ринок в следующем году може усилити. Там ще определенне обов'язання перед Національним банком по виплаті внешніх долгів потребують від нього валютных ресурсов. Поэтому, скорее всего, немножко такой более оптимистичный. Но если регулятор будет более активно выходить на рынок с интервенциями, то, в принципе, еще такой уровень в 2013 году удержать, скорее всего, будет можно. Но вряд ли он будет уже тогда относить рыночный характер, такой свободный.
Улады кажут, что ситуация на финансовом рынке стабилизовалась, и кредиты на поддержку валютного курса не потребны. Тим часом зовнішній довг Білорусі, згодно зі справоздачею Національного статистичного комітету, поводля стану на 1 жнівня досягнув амаль 12 мільярдів доларів, повялічившися від початку году на 1,3%. Відповідності з бюджетом ліміт довгу не повинен перевишати 14 мільярдів 300 мільйонів доларів. На думку супраткризисного консультанта Мячеслава Бурака, говорить про рост в умовах неконкурентоздольной экономики и выплачивать миллиардные суммы по кредитах без новой финансовой допомоги практично немогчимо.
Если ты ничего не вырабляешь, если тебе нечего продавать, то без кредитов ты жить не можешь. Можно жить либо зарабатывать самому, можно жить за чужие гроши. Поэтому вы решаете сами, можешь ли прожить без кредитов. Ну не можно, у нас нема ничего. У нас нечего продавать, чтобы разуметь, квалифицируй как абсолютно неконкурентоспособная наша экономика. Все, что есть, это мы искусственное, придуманное или вывернутое наизнанку. Все, что у нас экспортируется, это не экономичные штуки.
Тем часом навод державные ведомства вымушены констатовать, что в валютном кошику национальная валюта страчивая у вартости. Повод для официальных даденных Нацбанку за жнивень белорусский рубель потонел на 1,8%, стративши 2/3 своего приросту от початку года.
З Мінську Ігор Корній.
Інтернет-радіо «Свобода джаз».
Музика без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Зміцер Паддарэскі.
Просто заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свобода джаз».
Намесник старшини Сталой комиссии Палаты представников по правах человека, национальных отношениях и сродках массовой информации Анатолий Глаз 30 жнивня на прессовой конференции в Менску выказал меркование, что в Беларуси треба скасовать гимназии и агульно-адукационные лицеи. Поводле Глаза існаванне гімназіяў і ліцэяў стварае рэзкае расслаенне ўзроўню агульнай сярэдняй адукацыі. Наогул, паводле дэпутата, варта пераймаць прынцыпы савецкай школы. Як да гэтай прапановы дэпутата ставяцца кіраўнікі ўстановаў адукацыі, настаўнікі, высвятляла Гіна Студзінская.
Дырэктарка беларускамоўнай гімназіі нумар 23 сталіцы Ніна Нікіціна спачатку наагул адмовілася абмяркоўваць прапанову дэпутата Анатоля Глаза ліквідаваць усе гімназіі і ліцэі.
Мне здавалася, што параду, якое вы прадстаўляеце, яно даволі сур'ёзнае. І абмяркоўваць на пачатак навучальнага года інфармацыю, якая, ну, вось такі пікантны, але не сур'ёзны характар, гэта проста марнаваць час.
Чыноўніца аднаго з раённых упраўленняў адукацыі Менскай вобласці спадарыня Ірына распавяла.
У нас раёне всего 46 учреждения. Из 46 у нас 3 городских гимназии, 1 сельская и 1 лицея.
И все-таки адукация там уровень?
Конечно. Туда все рвутся, там хороший конкурс поступления. Все олимпиадники, большинство из них львиная доля, это же, конечно, гимназии, лицеи. Ликвидировать гимназии, лицеи – это худший вариант. Гимназии, лицеи, конечно, они у нас авангард.
Наставница одной из полоцких гимназий Алена Сом выказала такое меркование.
Система адукации в Угле такое отшивание, что только потому, что все учились в школе, я наведаю тех, кто бы заработать каблепий. Полный, да, это своя особливая система, тут ее свои напросовки. И, в принципе, самое легкое, что у нас зараз есть, по мне, так это как раз не от советской школы, а от того, что есть наставники, какими все равно, как дети учатся и что они будут ведать. А советская самая паскудная, то, что есть в системе, потому что она как раз забивает и инициативу и наставников, и детей.
До речи, депутат Анатоль Глаз, поводле адукации, ученый агроном, скончил городскую сельгасакадемию и высшую партийную школу. Да и у комиссии працуя по правах человека, национальных отношениях и СМИ. А вы старшиня парламентской комиссии по адукации, науке, культуры, до речи, был директор школы Владимир Зданович, комментовать выказывание своего коллеги, депутата Глаза, отмовился, ничего не тлумачивши, поклав слухалку. Дырэктарка сталічнай беларускамоўнай гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна, якая да гэтага 10 гадоў яшчэ працавала ў спецыялізаваным політэхнічным ліцэі, такім чынам патлумачыла адрозненні гімназіі і ліцэя ад звычайнай агульнаадукацыйнай школы.
Нам трэба ўсім зразумець, хто далёка і блізка стаіць ад адукацыі. Гімназіі гэта не толькі тое, чаму вучаць, а гімназія это тое, як гэтаму вучаць, наколькі выйдзе асоба. Ведаць мы ўсе можам аднолькава прыкладна, але кожны з нас по-розному гэтымі ведамі карыстаецца. Вось научыць карыстацца гэтым этой гімназіяй.
Настаўніца з 25-гадовым стажам Алена Сом з Полацку таксама выступае за захаванне гімназіі.
Розныя школы ёсць, і яны будуць. И сам твой спец не думаю, что он отдал своего девчонка в некую такую маленькую затрапезную школу, якая по месту его не прав. По-другому, гимназия – это все-таки для легших детей. И абсолютно все равно, яким чином я не затрапляюсь, потому что у них добрые батьки, которые будут за ими глядеть, на вот коли у них там разумовые здольности, максимо, не наивысшейший IQ. Все это будут правда такие дети с высоким вельми узровнем, яким дадена максимость нормальным чином вышить, яким дадена максимость развиваться, а не сидеть одному у классе, а не детей, которые просто вот не близко не дотягивают до этого узровня.
Настаўніца Полацкай гімназіі Алена Сом. У працяг тэмы «Нашае апытання» ідэю депутата Глаза скасаваць гімназіі і ліцэі каментуюць людзі на гомельскіх вуліцах.
Если ты хочешь получить хорошее, достойное образование, то должен больше работать, видимо, и, соответственно, и получать подготовку в лучшем, скажем так, по уровню преподавания месте. Хотелось бы, конечно, чтобы все общеобразовательные школы дотягивались до уровня гимназии, лицеев, а не наоборот.
Но это, по-моему, безумие. Я вообще считаю, что должны быть все формы обучения, какие только есть, вообще придуманы человечеством, они должны существовать. Кому-то подходит одно, кому-то подходит другое. А если бы зацикливаться на чем-то одном, или бы говорить, что советское образование было самое лучшее в мире, это неправда. Мы просто жили в закрытой скорлупе. Должны быть лифты, чтобы таланты не пропадали. Вот самое главное.
Из-за того, что есть гимназии, лицеи, средние школы не уважают. Хотя обучение одинаковое, и оценки одинаковые, знания одинаковые. Если ребенок хочет учиться, он будет учиться в гимназии, в средней школе.
Уровень образования везде одинаковый. Там учителя учат, здесь учат. Какая разница? Просто одно название. Гимназия или простая школа. Учат везде одинаково. Можно и убрать гимназию, сделать простые школы.
Делят детей как гимназисты, а среднешкольники. Это неправильно, потому что были все одинаковые. Дети все должны быть ровнее.
Кому-то нужны эти лицеи, кому-то нужны обычные школы. Но есть люди, одаренные с какими-то талантами, и им необходимо нормальное образование получить. Мое мнение, все-таки надо гимназии и лицеи поставить.
Если человек может позволить себе пойти в лицей или в гимназию, то значит он хочет быть более образованным, он хочет получить лучшее образование и хорошую работу. Это нормальная для человека цель, если он хочет добиться чего-то большего, чем остальные.
Надо непременно сохранить гимназии и лицей. Всех уравнивать, мне кажется, это неправильно. Другое дело, что не всегда в гимназию поступают те детки, которые действительно одарены, которым надо это.
То, что есть, то и должно быть. Кто хочет в лицей, тот ходит в лицей. Кто хочет в школу, тот ходит в школу. Я когда училась, у меня не было выбора, то, о чем очень жалею.
Голосы батьков и школьников на улицах Гомеля.
Як выховуюцца дзеці кандыдатаў у прэзідэнты, за што бярэ на сябе адказнасць палітык Рымашэўскі, і ці ёсць яшчэ шансы адрадзіць беларускую мову? Сям'я лідара БХД Віталя Рымашэўскага у праграме «Вашы дзеці».
Праграма Александра Дынько «Вашы дзеці» пазней сёння. Борис Березовский проиграл Роману Абрамовичу. Такую постанову принял сегодня Лондонский высокий суд, разглядевший позов, подаденный самим Березовским еще у 2007 году. Алена Тиханович.
Березовскі патрабаваў у пазове да Абрамовіча выплаціць яму амаль 6 мільярдаў даляраў у якасці кампенсацыі за прададзеныя па заніжаным кошце акцыі нафтавай кампаніі «Сібнафта», алюмініевага канцэрну «Русал» і тэлекампаніі «ОРТ». Березовский обвиноватил Абрамовича в том, что той с допомогой шантажу и погроз, выступаючи у якости агента российских уладов, вымусил его это зрабить. По словам Березовского, у выпадку отмовы Абрамович погрожал ему, что его активы у России будут экспроприяваны, а сам он подвергнется репрессиям. Суддя Елізабет Глостер, яка виносила рішення, підкреслила, що при аналізі показань вона знайшла свідчення Бориса Березовського невартими довіру, а Абрамовича – правдивими. Березовський особисто вислухав присуд, а Абрамовича у залі представляла група його адвокатів. Ось реакція Бориса Березовського.
Я не просто разочарован, я дико удивлен. Да? Это не просто разочарование, а это, ну, реально, я прожил в этой стране уже 11 лет, и я еще раз говорю, я участвовал не в первом процессе, но то, что произошло сегодня, я еще раз говорю, у меня впечатление, что просто этот джаджмент писали в администрации президента Российской Федерации.
Лондонський судовий процес Березовський супроць Абрамовича був найбуйніший і самий дорогий тяжбой у історії британського правосуддя. Довгая судова тяганіна поміж олігархами притягнула і широку увагу міжнародної громадськості, яка хотіла зрозуміти шляхи і механізми російського бізнесу від початку 90-х, після розпаду Совєтського Союзу. Березовський з 2001 року живе у Великобританії, яка дала йому притулок. Російська юстиція обвинувачує Березовського у різних економічних злочинствах, однак британські влади відмовляються видати його Росії. Сліди і сувязі Березовського у Білорусі виявилися у сувязі з тяганіною вокруг спадщини померлого грузинського олігарха і його былого компаньона Бадри Патаркацишвілі. Тоді у Мінську був арештований, а пізніше осуджений по надуманих артикулах адвокат сім'ї Патаркацишвілі Еммануїл Зельцер. Зельцер свідчив, що Березовський приїжджав до його у ізолятор КДБ, а так само присутнічав у Мінськім суді. Зельцер був здивлений, що Березовського у Білорусі не арештували і що тут він мав статус недотикальності.
Розказувала Аліна Тиханович. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода і зараз про ще одну сьогоднішню програму.
Ці ганарацца жыхары Дастоєва пісьменнікам Дастаеўскім, што можна паглядзець у Дастоєўскім музеі і якім было мястэчка да вайны.
Ніколи молодовці казали на Дастоєвці, кажем, Дастоєвца у горшку хоч чорток кипить, але на нозі чоботок кріпить.
А гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Дастоєва, што пад Янавым.
Передача Дмитра Бартусика у нашем сегодняшнем эфире. С вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы еще раз тема дня. Два з затриманих у четвер модераторів опозиційних суполок у соціальних сітках покараний арештами. Андрій Ткачов на 7 суток, а Павел Євтихєєв на 5. Ободвох обвинувателі у дробному хуліганстві. Тим часом суполки, на які був учинений напад, почали відновляти свою працю у інтернеті. Проект бюджету на 2013 год, подрихтованный Министерством финансов Беларуси, прогнозуя среднегодовый курс белорусского рубля на узровне 8400-8500 рублей за доляр. 1 вересня спыняется выпуск у оборачения банкнотов Национального банку номиналом 10 и 20 рублей узору 2000 году. Любов Ковалева, мать расстрелянного фигуранта справы об выбуху у Менским метро, Владислава Ковалева, протягивая домогаться от КДБ, каб ей вернули нотатки сына. У пятницу Ковалева накировала заказным листом скаргу на имя генерального прокурора Беларуси Александра Конюка.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе экспертиза «Свободы». Тема выпуску – атаки спецслужбов на белорусские оппозиционные суполки в социальных сетках. У чем причина этих атак? Накольки эти суполки уплывовые, ци здольные атаки спынить их працу? Якую роль отыграла в атаках администрация социальных сеток? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі і блогер Віктар Малішэўскі. Першы тыдзень перадвыбарчай агітацыі прынёс шэраг навацый. Одна з їх – скоординованая атака органов правопорядку на оппозиционные супольности в социальных сетках. Чем тут причина? Улады лічать их особливо небезпечными зараз подчас выборчей кампании? Павел.
На мою думку, хоча тут можно сказать не про ситуацию с самой по себе выборчей кампанией, а с той хвалей, якая пошла после так званого плюшевого десанту. Тогда у некий момент была разгубленность уладов, але потом силовики решили выкрасить ситуацию на свою корысть. Ну и так мы мовим, когда краина оказывается у ситуации осадженного такого лагера, то силовики робятся больше потребными людьми. А когда затримали абсолютно бесподставно и журналиста, и риэлтора по той справе, про шмат что можно было разважать, или ну, не было бачно никаких конкретных правовых причин для этой деяния. А лишь сказать про то, что стало отбываться далее, то у нас отбылись вот великие кадровые перестановки. Тому я думаю, что коли эта облава на модераторов социальных сеток и связана с выборчей кампанией, то только тому, что само по себе вот зараз вот такое склалось становище, коли силовикам уже не треба ховать свое ожидание закручивать гайки. А ранее у нас, звичайно, подчас выборчей кампании отбывалась некая такая отлига, ну хотя бы частковая. Зараз такого не назирается. И, хоча за все, проява связана с тем, что климат не изменился, они с причины выборов хотели его поменять.
Виктор, вы сгодны, что это, так бы мовить, такое далекое рехо плюшевого десанту? Сдается, подчас выборов вельми часто был таки хапун, ну, правда, не модераторов сеток, але неких активистов. Ваш отказ на питание, с чего почалась эта атака?
Мне кажется, это просто обычное жесткое совпадение, какое, возможно, с таким совпадением было эта ситуация с шведским послом десантом. В общем, я верю в то, что это просто совпадение. И здесь я тоже думаю, что просто совпало по времени. Вдруг у наших спецслужб показались, может быть, какие-то пароли, может быть, список модераторов этих всех сообществ социальных. И поэтому они просто провели операцию, обычную операцию, которая, в общем-то, обычна для белорусских силовиков. Совпало это по времени с выборами? Да, совпало. Но, в общем-то, если выборов не было, было бы то же самое, я думаю.
Накольки подобная акция здольна все ж таки парализовать, спынить працу этих суполок в социальных сетках? Те это саправды так, то есть яны их могут блоковать, те, ну, завтра яны з'явятся в іншем месте, на іншей пляцовце, але товарищи чекисты отрапортуют, что все знищено. А что з'явилось новое? Ну, будем прессовать с новым.
Я думаю, это влияет на уровне каких-то таких фобий пользователей социальных сетей. Я думаю, после того, как возникла вот эта вот вся прошла шумиха информации, многие поменяли пароли, многие сделали, скажем так, паузу, не будут заходить на какое-то время куда-то, на какие-то сообщества. Ну вот на таком уровне это все влияет. И другой уровень я вообще не вижу. Но это вот тоже довольно-таки серьезный уровень. То есть сеять фобии – это хорошо для наших служб. И они этим профессионально занимаются.
Павел, десятки тысяч на одной из этих суполок, сдается, вот надоел нам этот Лукашенко, там, сдается, 37 тысяч. Вот, на ваш погляд, первое, як хутко эта супольность может обновиться, и другое, у якой колькости?
На мою думку, нема ніяких подставов лічыць, что таким чином можно заблокировать социальных активистов у интернете, или сказать мне это про активизм. Так, певные люди могут быть затриманы, их могут арештовать, все что угодно, але и сегодня не каждый белорус живет в Беларуси, вельми шмат молодых людей в обществе за межами Беларуси, и, насколько я веду, сярод модераторов этих супольностей есть те, что находятся за межами Беларуси, и разом с тем есть досвид аналогичных атак супольности революции про социальную сетку. Так само это не на довго спыняє активність. І інше питання, наскільки модним, наскільки потрібним для кристальних інтернету ці супольності з'являються. Коли є до цього цікавість, то під тим або іншим назовом може бути побач з заблокованою супольністю. Коли господари соціальної сітки, в даному випадку російської сітки ВКонтакте, не погодяться обновити контент. Але раніше были приклады, коли они погаджались это робить. То бок есть разный досвид, але нельзя сказать, что такое решение будет докладно и эффективно. Как минимум в России сказать про то, что надоел Лукашенко, не является злочинством, и тому социальная сетка не имеет таких вот подставов для того, как принимать некие административные решения для этой супольности. Тому я думаю, что это не будет эффективно, и хуже за все, как вы запытались, те здольные будут поставить некие службовцы галочку, что они провели операцию, то вот галочку поставить смогут. А поменять нечто в сведомости людей и, отповедно, то, как люди користаются вот такими инструментами, как социальные сетки, наврать все тримается.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Протяг передачи после обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Тема выпуску – атаки спецслужбов на белорусские оппозиционные суполки в социальных сетках.
Вот вы, Павел, уже частково закранули наступную тему. Вот, глядячи по всем, администрация социальной сетки ВКонтакте по меньшей мере не перешкаджала знищению суполок, коли не допомагала им. Я вот читал интервью одного из администраторов, який казал, что у четвер ішов процесс знищения контенту, яны скардзіліся у техничную подтримку ВКонтакте и... Отказу ніякого не было. И, до речи, тут символичное совпадение. Гэтыми днями у Китая вышел с турмы блогер, якого в свой час посадили за критику уладов в интернете, и якого сдала Яху. И вось, насколько распаўсюджаная практика супрацоўніцтва администрации порталов и социальных сеток со спецслужбами? Насколько все ж таки, скажем, белорусские спецслужбы могут праз администрацию, ну, скажем, того же ВКонтакте, все ж таки достать и по-серьезному заблоковать гэтые супольности?
Это не такое простое пытание. Калі казаць про той контент, який сапраўды забаронен, так мовіць, по абодва бакі мяжы и у Беларусі, и у Росіі, то тут администрация социальной сетки мусит погодиться, и этот зворот белорусских спецслужб будет разглядаться всерьез. Правда, он мусит пройти по официальных каналах. Иншее питание, что зараз говорка идет не про дитячую порнографию, не про терроризм, не про выбуховые речевы, а про политичные некие дебаты. И вот тут, хутчэй за все, может спрацаваць, может не спрацаваць такий зворот. И, насколько я ведаю, все социальные сетки, вельми не хочут, как их обвинователи у политической цензуры. И тому вероятность того, что социальная сетка, так легко будет принимать подобного кшталту звороты спецслужб, во всяком разе у нас не является такой видовочной.
Виктор, вот Павел больше засяродил увагу на юридичном боку, что те обязаны этой администрации, але той же приклад с Яху, с Гуглом, якія, в разных краинах, авторитарных краинах, скажем так, прислуховывались до меркаванию мясцовых владов. Хотя так само юридично абсолютно ничего не были обязаны робить.
Я думаю, белорусские спецслужбы сами поостерегутся, скажем так, троллинга со стороны руководителей этих социальных сетей, быть высмеянными и в интернете, потому что очень глупо обращаться к руководителям социальных сетей, чтобы узнать контакты, сообщества «Нам надоел Лукашенко». Они это понимают, и они понимают, что они в любой момент будут высмеяны, и более того, высмеяны всем интернетом, и будут себя чувствовать неудобно, неуютно. Я так полагаю, гораздо есть более простые способы, как, например, вычислить кого-то, выбить какие-то пароли. Вот. А по поводу паролей, я могу сказать, например, что вот эти фобии, если допрашивают модератора какой-то сети, какого-то сообщества, каждый человек, который что-то обсуждал на этом сообществе, будет себя очень неуютно чувствовать и будет думать, что его какие-то контакты обязательно будут у спецслужб. И это очень неприятное чувство, и это будет очень сильно оказывать на него влияние, даже если такого не будет, давление будет.
На ваш погляд, насколько все ж таки эффективные эти супольности, насколько яны здольные спородить эффект снежного комяка, что их колькость будет повеличиваться, а в Беларуси уже интернетом лезь не полова насельництва корыстается, что про корыстальников интернета уже это пойдет и в офлайн, ну, вот зараз там, скажем, умовно кажучи, 37 тысяч, а завтра будет 100, а послезавтра, там, я не ведаю, миллион, и вот фактично формула этой революции про социальные сетки, она, так бы мовить, и отбудется. Те это вот некое такое гетто, ну, там, несколько десятков, на вот сотен, скажем, тысяч, ну, вот это как бы и все, вот они там будут пасвиться в интернете, и на самом речи дармата рещичекисты так пираймаются.
Если не было вот этих молчаливых акций протеста, я бы точно сказал, что это все ерунда. Акции протеста очень сильно много нервов потратили нашим спецслужбам. Я там время от времени бываю на конференциях по интернету и пересекаюсь с блогерами. Обязательно я сижу, вот, а рядом со мной сидит какой-то блогер из Египта или там Сирии, и обязательно я ему спрашиваю публично, чтобы он об этом рассказал. Если бы у них не было Твиттера, на который они там молятся, или там Фейсбука, было бы у них там какие-то революционные события или не было. И всякий раз этот блогер соглашается, что это все ерунда. Просто это какой-то инструмент, когда уже все началось. Тогда это эффективно. А так, чтобы из этого что-то рождалось, ничего такого у них не было. Я тоже так думаю, что, ну, не гетто, нет. Хотя, с одной стороны, конечно, и гетто. Ну, у нас вся страна – это кусочки гетто по интересам.
Насколько я бачу, большинство науковцев приходит до такой же самой думки, что интернет – это только один из инструментов. И иншее питание, как он выкористовывается, в каких выпадках он спрацовывает как додатковый фактор. Коли ж казать про значение социальных сеток для этих речей, то тут варто зазначить, что они вельми розные. Той же самой ВКонтакте, это найперш молодые люди, они до 35 годов. Фейсбук это крышку іншая аудитория, Твиттер для Беларуси зусім маленькая аудитория, але, правда, достатково активная. Люди по-разному проявляют свою активность. Ну, вот вельми легко натиснуть лайк, вельми легко зробить короткую там подтримку, ці не подтримку, так вот іншого выказывания. Вельми складано перейти от этого лайка до неких деяний офлайн. И эта дистанция достаточно великая, и есть на вот такие исследования показывают, как можно собрать полную сумму охверований у разных социальных сетках, на кольки хутка, на какие великие суммы люди готовы охверовать, невеликие суммы. И это есть не только в Беларуси, это есть у инших краинах. Тому нельзя разглядать социальные сетки как сход некого партактиву, який будет готовы под полными лозунгами вельми хутка кудысьці пайсці. Але это есть вельми цікавы инструмент, это есть сапраўды место, где могут стракаться люди с разными меркаваннями с одного боку, с другого боку. Однодумцы могут собраться разом и нечто придумать. В таким разе, когда собираются однодумцы, то это может превратиться в некий фактор некой активности организации и в том лику, и по замежами интернета. Вот этого опошнего, напевно, и боятся спецслужбы, але немагчыма спыніць такую тэндэнцыю, не будзе гэта абмяркоўвацца ВКонтакте, а гэта будзе абмяркоўвацца ў іншай сацыяльнай сетцы. Гэта не праблема сёння.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі і блогер Віктор Малішэўскі.
Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». Два з затриманих у четвер модераторов оппозиционных суполок у социальных сетках покараны арештами. Андрей Ткачев на 7 суток, а Павел Евтихеев на 5. Ободвух обвинователи у дробном хулиганстве. Тем часом суполки, на якій был учинен напад, почали обновлять свою працу. Проект бюджету Беларуси на 2013 год прогнозует среднегодовый курс белорусского рубля на уровне 8400-8500 рублей за 1 доллар. 1 вересня спыняется выпуск об оборачении банкнотов Национального банка номиналом 10 и 20 рублей. Любовь Ковалева, мать расстрелянного фигуранта справы об выбуху у Менским метро, Владислава Ковалева, протягивает добиваться от КДБ, копьей вернули на татки сына.
Мы думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Я вона тут можа прачнуцца. А где тата? Я так само могу не говорить. Будет тата, не будет. Будет на кухне, его не будет. Не, вертаемся мы рано с церкви, а там у дворы диван убивают. Мы за Толян так поглядели, не то, что за издрост, а что, в принципе, вот люди живут, у них все предсказально. Человек смену отходит с раницы до вечера, что в субботу он выйдет и будет с раницы выбивать диван. Все его разметкованы. Где он поедет? Там детенку на велосипеде кататься. У нас такого нема. У нас все вельми спонтанно.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфиры программа «Ваши дети». Это Наста Рымашевская описывая життё своей семьи. У гости до лидера белорусской христианской демократии и былого кандидата у президенты Виталя Рымашевского мы приходим не упершиню. Калісті, амаль 2 года тому, у месяц президентских выборов, мы уже расповедали, что Виталь живе у зусім маленькой однопокаевой кватеры у Сухарова, у его жонка Наста и маленькая дачушка Ева. Хутка ей будет 3 года.
Ева назвали в гонор всех праведников земли этой. Ну, у меня просто была бабуля, которую звали Ева, и она не имела детей. Але, ну, такое было вельми праведное життя, она вот замужем так не вышла и досить рано померла. И она за советским часом такой абсолютно безбожной досить вёскай, але захавала веру, и я памятаю с дитячих часов, я был пионером и там октябрёнком шмат здесь прощался за нагоды того, что Бога нема. А она была такая вельми, ну, набожная женщина.
Віталі і Наста познайомліся ў адным з царкоўных прыходаў у Менску, пажаніліся. Але Ева з'явілася толькі праз 10 гадоў. Наста жартуе, што па савецкіх стандартах яе б ужо запісалі ў састарэлыя маці. Хаця ёй цяпер усяго толькі за 30. Віталь кажа, што дзіця вельмі чакаў, але ніяк не думаў, што дзяўчынка будзе руденькая.
Я вогулічу, что я так долго чекал детенка, хотел на самом деле, что в принципе каждый детенок это дарунок Божий. Так батьки вельми часто они ставятся до своих властных детей. Да зря, что мы не только до детей ставимся, так до всех всего, что мы маем, наши близкие, або там нерухомая маемость, як до своей властности. А каждый человек это найперше творение Божие. И тому Ева, самая як нагадка, что ты найперше Божия дочка, а уже после наша.
И нельга чекать от их чагосці. Например, Ева меня будет любить, как я люблю там вот такие там какие-нибудь сукеночки. Ева будет абсолютно любить инча, и это треба принять. Это до всех людей тычется. Что ты хочешь убачить иншего человека неким иншим, а он будет, ну, совсем... Его треба просто принять таким, как он есть. Каким он народжен, каким он створен. Потому что дети, конечно, шмат, что переймаются от батьков, але есть некая вот такая таямница, и ее треба бачить.
Наста распавядае, што яны дзеляць з Евай усё сваё дарослае жыццё. Мы ў царкву, і яна ў царкву. Мы ідзем у госці, і Ева з намі. Відаць, што рыдавалосая Ева прыносіць бацькам шчырую радасць. Ніхто з іх не можа патлумачыць, што такое хрысціянскае выхаванне. Але Віталь кажа, што ў царкве дзяцей выхоўваць лягчэй.
Смотришь, у нас цивилизация, она досить христианская. И, когда мы кажем про христианские цноты, например, бескорыстливость, любовь, это правдивость, это иншие речи, то я думаю, что это же цноты, как каштовности, назовут иншие люди, да, для их, там, какие они належат до церкви. А вот что тычется христианского выхования, там, детей, там, цивоголи, в принципе, как любой иншей сферы життя, так отрознивается тем, что у христиан, да и верующих людей просто больше шансов быть поспеховыми, ну и выгодовать детей, любить детей так само, сфера выхования детей, правильно поступать, как и у иншей сферы життя. Потому что они не сподеваются на свои властные силы, потому что они ведают ту крыницу, ту же самую каштовность и узор, якими повинны быть дети, там, скажем уже так, да? Что доброе, детенка, что дрянь. Христианам простей, потому что у них есть церква, у них есть молитва, у них есть Бог. Да не значит, что христиане лепшие люди априори, просто вот им так пошанцевало.
Церковные люди зауважают больше, корректуются детьми. Когда ты бачишь, что твой детенок ненормально себе поводит, это значит, что-то у тебя порушено.
Ева яшчэ вельмі маленькая, толькі збіраецца ісці ў садок. Яе любімы герой – Вінні-Пух. А ў дзень, калі мы завіталі да іх у госці, тата прынёс для яе 2 жывых ракі.
Просто каб дачка паглядзела, як яны выглядаюць. Ракі плаваюць у тазіку, варушаць вусамі, а Ева за імі назірае.
Насамрэч, я больш строгі з Евай, чым мама часта бывае, па-моему. Мне так падаецца, прынамсі. Увогуле, я, напэўна, мала выдзяляю часу Еве, хацелася б больш. Стараюся Насці дапамагаць, калі бывае часта. Даставацца з ёй, часам нас тут пускае. На адпачынак я на некалькі дзён, на 2-3 з'язджала за гэтыя 2 гады. Мы з Евай былі тут у 2. І па маме, канешна, сумуе, асабліва там, калі спаць, там можа пачынацца 11-2. Плакаць трошкі, а так? Досыць добрая, яна такая, стрыманая, ці што? Не капризная.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». У гэтай сям'і цяжка аддзяліць палітычную дзейнасць ад асабістага жыцця. Хаця цяпер у Беларусі гэта рэдка каму ўдаецца. Так і ў Рымашэўскіх. Мама Насты, паэтэса Галіна Каржанеўская, адданая прыхільніца БХД. Хаця сустракаемся мы падчас выбарчай кампаніі, і цяжка зразумець, калі Віталь гаворыць пра свой уласны бацькоўскі досвід, а дзе як палітык. А цяпер ужо і Наста прыходзіць у палітыку, як маці і жонка.
У нас якраз таксама, як у нас у БХД ёсць такая арганізацыя, так група маладых мам утворана, і яны якраз займаюцца этой кампаніяй за сімейныя каштоўнасці. Насамрэч, палітычную тусоўку такую, ну, нават і журналістку, там часам цікавіцца, ну, толькі адна тэма. Все, што звязана з дзейснай уладай, все, што звязана з наўпроставымі там заявамі, датычна там урадавых перастановак, і такія рэчы часта просто не заважаюцца, не беруцца пад увагу і перадзёргваюцца. Нават хаця вот пра гэту нашу кампанію пісалі ўжо, мы думаем, даваць апраўджэнне. Таму што напісалі, што БХД выступае за забарону абортаў, ну, просто шкада.
Аказваецца, БХД не выступае за аборты. Іх на змену закон пра ахову здароўя падрыхтаваныя, каб людзі больш цанілі жыццё, сям'ю і любоў. Прынамсі так кажа палітык Рымашэўскі.
Ёсць ідэя, як бы падтрымаць гэты праект за сямейныя каштоўнасці і наладзіць працу паміж мамамі. Што тычыцца проста абмеркавання нейкіх пытанняў, выключна бытавых, там па здароўі, па выхаванні, але таксама уключаць маму ў грамадскае жыццё. Гэта і вырашаць разам нейкія пытанні, што тычыцца там або якасці вады, або не хапае, напрыклад, вельмі цяжка з вазочкам праехаць, не хапае, неналежныя бардзюры, вось такія пытанні. Ну і таксама, каб мама як бы не ва ўласным саку не варыліся, каб кантактавалі паміж сабой.
Наста хоча выйсці на працу ў архіў літаратуры і мастацтва, дзе працавала да нараджэння дачкі. Заробак там каля 100 даляраў, а Еву збіраюць у садочак. І тут выявілася, што знайсці яго ў Менску не так проста.
Вось садкамі, напрыклад, мы хочам вырашаць пытанне. Ёсць праблема дашкольная адукацыя. Еве 3 гады, зазвычай дзеці ідуць у садок. І натуральна, як і кожнай мамі, хочацца даць лепшае і выбраць лепшае, што ёсць. У нас у Сухарова па 30 чалавек у групах. Тым ліку, от зараз беларускамоўную групу мы запісаліся, там 5 чалавек, як і беларускамоўных, астатні рускамоўныя, таму што проста была мажлівасць патрапіць у групу без чаргі. Натуральна, дзеці ж растуць, зараз такі ўзрост, калі закладваецца, ну, асноўнае стаўленне да іншых. Вот як можна выховацца там, калі вакол цябе 30 чалавек і адна выхавацелька. Всё на камандах, на абмежаваннях.
Наста перакананая, што ў такіх умовах немагчыма нармальна гадавацца, асабліва людзям, якія маюць свае прынцыпы ў выхаванні дзяцей.
Не вельмі здаровая будзе раз грамадства, калі так выховаць. Вы знаете, документы падала, выходзіла из вакна. Приятного аппетита, дети! Все хором адказваюць. Спасибо! Вот на этой хорнасці вот пабудавана, я лічу, это не вельмі здорова, не вельмі, ну, не патрэбна. Так, калі дзіцёнка ім абмяжоваць самага пачатку. Тады дзеці растуць зажатыя, ім тады патрэбны дыктат, ім патрэбна каманда. Вот, с этого вот пачынаецца всё з дзяцінства. Таму трэба рэформаваць да дашкольную адукацыю, а пасля напэўна пойдзем у школу яшчэ сутыкнемся з шэрагам пытання.
Віталь прызнаецца, што некаторыя хібы ў пушэнні беларускіх палітыкаў сталі яму відавочныя, толькі калі з'явілася Ева.
Я ось з дитинком зараз розумію, з малим, що у нас фактично не зроблено амаль нічого для того, щоб вигадувати білоруськомовного дитинка. Навіть от демократична спільність, так звана, ми могли б зробити нашмат більше там мультиків. Наша Єва глядить мультики в основному не совєтські. Тобто і совєтські так само часом, але і не совєтські, там, наприклад, діснеївські мультики, там вельми мало перекладу. І ці переклади можна було там назробити, ось так як, звичайно, у крамах продаються переклади на російську мову, і вони недорогі. Їх можна було б, не відомо, сотні зробити. Ну, а для тих совєтських мультиків так само. Вона співає, наприклад, там, ми в город ізумрудний, йдемо дорогою брудною. Тому що, ну, трудно на слово не видала, так вона співала, йдемо дорогою брудною. Ну, ми вже не перевучуємо, як там, вона і так хапається, і вчить російську мову за тих же самих мультиків, добре відає вже.
Ну і що ж тоді нам робити, коли навіть були кандидати у президенти, признаються, що одрадити білоруську мову буде вельми тяжко.
Проблем шмат, я вогулі думаю, що ми білоруську мову амаль вже стратили на нашому поколінні, на нашу спільну відказність. Все лежить, звісно, там опошнє, що можна зробити, ще там, ну, щоб, принаймні, мінімальне сумління було спокійно, це от в сім'ї розмовляти по-білоруську, щоб твої діти розмовляли, як би це для їх, врешті, була рідна мова. Для мене, от, на жаль, вона вже не була рідна. Бо бабулі мої розмовляли, звісно, по-білоруську, батьки, перше покоління горожан, їх добра здольність до телемови, то вже, коли ми народилися з братом, вони розмовляли по-російську. Ну, Насті більше пошанцювало, я все ж таки білоруськомовна сім'я. Але от, ну, Єва білоруська мова буде рідна. Різнотики там мало зроблено. І ми шмат лемонтуємо, що дитячих садков нема, школа, а реально компаній таких національних, я б не назвав їх політичними, але це громадські компанії. До білоруської мови більшість, наприклад, міщуков ставиться добре. Це треба все робити. Не просто заробляти на тим піар, там, ці, як би лемонтувати, як все благо. Так благо, і так, звісно, влада несе за це відказність. Але ми так само на білоруську мову. Я вже не кажу, ці в силах було б нам оборонити, да, і відродити цілком. Але от многі речі там, амаль нічого не зроблено з того, що просто елементарно можна було б зробити. Садков було більше, там, школ, агітацію сирот насельництва провести за гэта. Тому що мінчуки ставяться добре, я переконаний, що наші активності заряжали б шмат.
У ефірі була програма «Ваші діти». Вела передачу Александра Денько.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.